Дорогие братья и сестры, мы прочитаем Евангелие от Луки, 8 глава. 8 глава, с 4 стиха. «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье, а упавшее при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Это известная притча нашего Господа Иисуса Христа. Она вновь и вновь побуждает нас к размышлениям о себе, о своем месте в жизни, о том, что мы приносим и что останется после нас. И самое главное, что мы прежде всего вспоминаем, читая эту притчу, это что такое плод, что имеет в виду Господь. В обычном понимании плод – это некий итог, результат чего-либо. И мы очень часто, когда размышляем о плоде, мы, думая именно так о плоде, как о результате, пытаемся представить, какие дела, какие-то значимые события произошли в нашей жизни, за которые потом нам не будет стыдно, которые мы сможем вспомнить, находясь пред судом Божьим или пред судилищем Христовым, и что действительно составляет ценность нашей жизни. Но, вчитываясь в текст Евангелия, мы обнаруживаем то, что плод – это не только, точнее, не столько даже видимые результаты или итоги жизни, а плод – это состояние человеческого сердца, это его внутренний мир, его внутренние устройства. Это то, что невидимо находится внутри человека. Я хочу привести для примера некоторые тексты Священного Писания, которые говорят именно об этом значении плода. Послание к Галатам, 5 глава, мы читаем следующее. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Мы видим, что плод – это не какой-то перечень дел, за которые мы можем отчитаться, а плод – это прежде всего то состояние сердца, которое под действием благодати Божьей при нашем желании и усилии совершилось в нашем внутреннем человеке. Читаем также послание к Ефесянам, 5 глава. 5 глава, 9 стих, послание к Ефесянам. «Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Какими внешними признаками, какими-то делами можно измерить этот плод? Этот плод, прежде всего, то, что внутри человеческого сердца, и что, конечно же, неизбежно будет проявляться и в делах милосердия, и в служении, и в жертвенности. Но прежде всего, плод – это то, что находится внутри. Еще текст, послание к римлянам, 6 глава. Апостол Павел говорит, что плод ваш, он, говоря о прошлом в жизни человека, говорит, что у вас были такие дела, которых вы сами стыдились, а теперь, придя к Господу, плод ваш есть святость. И, наконец, Евангелие от Иоанна, 15 глава. Христос говорит о том, что плод – это нечто, что присутствует в жизни человека. Он говорит, что «дабы плод ваш пребывал». Если бы плод – это было какое-то… Это был бы результат минутного вдохновения, какого-то особого усилия человека, какого-то достижения, не было бы сказано о том, чтобы плод пребывал. Так можно сказать только о каких-то внутренних качествах, которые Господь желает, чтобы постоянно присутствовали в человеке и проявлялись и в его духовной жизни, и в его внешней жизни, в его отношении к людям, к окружающему миру. Итак, плод – это нечто такое, что Господь желает видеть в жизни каждого человека. И это плоды, о которых мы сейчас прочитали, то, что доступно, то, что возможно принести каждому человеку. И вопрос, который мы можем задать, для кого же нужны эти плоды? Это не праздный вопрос, потому что есть такая поговорка, что на людях и смерть красна. Если при определенных условиях нас требуют сказать о нашей вере, и наши близкие, наши братья и сестры, свидетели этому, мы, может быть, с большей готовностью можем засвидетельствовать о Христе. Но очень часто бывает совсем не так, что нет рядом тех, кто мог бы оценить нашу праведность, нашу святость, которую нам нужно проявить. Может быть, нет ни единого человека, который увидит, устояли мы перед искушением или нет. Кому тогда нужны эти плоды, которых ждет Господь? Ответ может быть только один. Эти плоды нужны прежде всего самому Господу. И притча дает совершенно точный ответ на это. Кто вышел сеять семя? Сеятель. Кто заинтересован в том, чтобы это семя дало плод вторичный? Сеятель. Ему нужны эти плоды. Эта драгоценная мысль, мне кажется, она должна вдохновить каждого из нас, что наша праведность, которой просит, которой ждет от нас Господь, эта праведность нужна прежде всего нашему Господу, который радуется тому, что в нас совершается Его дело. Этой праведности радуются ангелы, невидимый мир. И, конечно же, эта праведность может быть и вдохновением для наших братьев и сестер, и для окружающего мира, как мы читаем во втором послании апостола Павла к Коринфянам, что благоухание познания о себе мы распространяем во всяком месте. Это благоухание познания Божье, оно проявляется и в святости, и в праведности, и оно, конечно же, является драгоценным благоуханием для всех, кто вокруг нас. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что сеятель сеет семя, и оно, и плод предназначен прежде всего для него самого. И если нет рядом тех, кто мог бы оценить наши усилия, нашу твердость в искушении, и, может быть, наша последнюю надежду, с которой мы обращаемся к Господу и говорим: «Господи, если не Ты, то все остальное не имеет для меня смысла. Если Ты не пойдешь со мной, то и не выводи меня отсюда». Может быть, только Господь видит наше сердце в какой-то момент жизни, но этого достаточно потому что Господь видит, ценит и бесконечно дорожит этим плодом, который произрастает в нашем сердце. И это приводит нас к мысли, что у каждого человека есть свое особое предназначение. Может быть, далеко не каждому из нас удастся когда-то на виду у всех совершать великие дела Божьи, как те мужи, о которых написано в Библии. Но каждому из нас на своем месте Господь дает возможность произрастить этот плод и принести этот драгоценный результат действия благодати Божьей, может быть, невидимый для всех, но то, что важно для Господа. Помните этот эпизод накануне голгофских страданий Христа, когда ученики, друзья собрались в горнице, и когда пришла женщина с драгоценным сосудом мира, и вот она берет этот алавастровый глиняный сосудик, который стоит бешеных денег, она разбивает этот сосуд и возливает его на голову Христа. И ученики, которые это видят, они говорят: зачем она это делает? Ведь это настолько ценный елей, это мира ценное, которое можно было бы употребить, чтобы помочь нищим, сделать еще какие-то дела. А Христос говорит: оставьте ее, что вы ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Братья и сестры, может быть, и в нашем собрании есть те, которые по побуждению сердца делают нечто для Господа. И это нечто никто не может оценить, кроме самого Господа, потому что только Он знает, что стоят эти усилия, что стоит собрать свои силы, чтобы пойти в Дом Божий или пойти сделать что-то по повелению сердца, по влечению Духа. Но Господь это знает, когда мы делаем для Него, и Он это ценит превыше всякого человека. И притча также дает нам ответ на вопрос: откуда в жизни человека может взяться этот плод? Часто читая о вот этих великих духовных плодах, о которых мы прочитали в послании к Галатам, и к Римлянам, и к Ефесянам, порой мы можем унывать, не видя в своей жизни вот этой полноты, о которой говорит апостол Павел. Откуда берется эта святость, эта кротость, это терпение, благость и милосердие, когда так часто сердце нас влечет к другому? Притча дает ясный ответ, что единственный источник этого плода – это семя, которое брошено сеятелем. Это семя, которое Господь через Свое Слово помещает в наше сердце. И это Слово, оно начинает у кого-то медленно, у кого-то быстрее совершать свою невидимую работу. И только благодаря этому семени начинает произрастать плод. Как бы ни была прекрасна земля, плодородна, сочна, но если в нее не попадет это семя жизни, она никогда ничего не принесет. И слава Богу, что здесь среди нас нет никого, кто не слышал бы этого Слова Божия, что Господь по Своей любви посеял в нас это Слово, и оно приносит свой плод. И эта притча написана не для того, чтобы у нас опустились руки, но для того, чтобы мы могли проверить свою жизнь, удалить препятствия, которые, возможно, есть в нашем сердце, и чтобы мы могли принести тот плод, который видит, знает и ценит прежде всего сам Господь, возлюбивший нас больше своей жизни. И вот здесь, в этой притче, то, на что мы, конечно же, прежде всего обращаем внимание, описаны причины, по которой долгожданный плод может не появиться. И первая причина, о которой говорит Христос, это то, что семя, посеянное при дороге, оказывается похищенным. Его склевали птицы. И в толковании этой притчи, обращаясь к ученикам, Христос говорит, что дьявол приходит и похищает это семя. У нас возникает вопрос: как дьявол может прийти к человеку? А если он может прийти к нему, то то может ли человек этому противиться? Читая Священное Писание, мы видим, что несмотря даже на грехопадение первого человека, его сын Каин, тем не менее, не был, хотя он и совершил этот грех, но стоя на пороге этого греха, он не был во власти дьявола, он имел право и возможность выбора. Бог ему говорит, помните, как сказано, что грех лежит у дверей сердца, но ты господствуй над ним, что несмотря на то, что в сердце человека, в его жизнь вошел грех, который поселился, стал влечь к себе, чего не было у сотворенного человека Адама, но тем не менее Бог дал человеку возможность выбора, иначе бы не было всей Библии, которая призывает человека выбрать путь жизни и путь смерти. Человек имеет право выбирать. Есть один христианский фильм «Окна души», который показывает, как человек воспринимает окружающий мир и как порой бывает ошибочно суждение, которым мы доверяемся на основании увиденного, услышанного, и то, что единственным эталоном, который может быть для нас, чтобы правильно судить о событиях окружающего мира, может быть только Слово Божье. И вот, продолжая эту мысль, мы можем сказать, что вот эти окна, которые у нас есть, наш слух, наше зрение, наше восприятие мира, мимо этих окон каждый день проходит много чего хорошего и плохого. И у человека есть возможность открыть окно, впустить или прикрыть окно, или отвернуться, или удалиться. И мы сами делаем выбор. Я верю, что нет ни одного верующего человека, который бы, совершив какой-то грех, мог сказать, что я совершил этот грех, потому что был бессилен перед ним. Мы знаем, что грех не сразу одолевает человека, что сначала есть тот этап, когда мы только присматриваемся. Мы понимаем, что мы достаточно сильны для того, чтобы не совершить этот грех. Но внутреннее греховное побуждение привлекает нас, и мы делаем шаг навстречу греху. И чем дальше, тем слабее мы становимся. И на пути к любому греху есть определенная точка, когда человек принимает решение, что «да, я сейчас сделаю этот грех». Не бывает такого, чтобы верующий человек совершил грех совершенно бессознательно. К греху всегда есть определенные ступени. И поэтому эта притча говорит о том, что дьявол может похитить слово, которое в нас производит добрый плод, если мы даем ему место. Любой грех, к которому мы поворачиваемся лицом, и с которым мы сначала просто заигрываем, понимая, что этот грех не может нас одолеть, потому что мы под защитой Божьей, но делая постепенно, шаг за шагом к этому греху, мы становимся слабее, и может наступить момент, когда мы действительно уже тогда сознательно, но сделаем этот шаг и совершим грех, и последствия этого могут быть очень тяжелыми. И второй вопрос, который здесь возникает, говоря о том, что семя может быть похищено. Как может быть похищено то, что посеяно самим Богом? Когда мы пробираемся в толпе, а мы знаем, что много случаев, когда наши сумки кто-то может распороть, в карман могут залезть. Если мы несем зарплату с работы, где мы ее держим? Во внешнем ли кармане, забыв о том, что у нас там лежит? Нет, мы ее положим куда-то поглубже и застегнем, и еще руку положим, и, может быть, и сумку сверху. Когда мы знаем, что у нас есть что-то, нечто ценное, мы будем это оберегать, и мы не забудем о том, что мы это несем. Если же что-то похищено у человека, это значит, что был момент, когда он забыл о том, что у него есть эта ценность. Так и здесь, если слово похищается из сердца человека, значит, это слово не имеет для него ценности. Значит, он его просто услышал, как прочие слова. Поэтому это предупреждение притчи Иисуса Христа о том, чтобы относиться к Слову Божию как к величайшей драгоценности. И если есть какое-то обстоятельство, которое мы чувствуем, нас увлекает от Бога, чтобы мы, может быть, даже не пытались разобраться до конца, что нам мешает, удалялись от этих обстоятельств. Я помню совет одного из проповедников, который сказал, что если вы держите в руке книгу и, читая ее, вдруг чувствуете что-то не то, если чувствуете, что сердце ваше не принимает этой книги, отложите ее, не пытайтесь прочитать ее от начала до конца и сделать четкие выводы, почему она мне не нравится. Может быть, сам Дух Святой вас уводит от этого, от этой книги. Отложите ее в сторону, не искушайте Бога. Не дайте дьяволу похитить из сердца то, что Бог посеял. Это же можно сказать и о фильмах, и о многом другом, что может войти в наше сердце и похитить Слово Божье. И, конечно же, самая надежная защита от кражи этого драгоценного слова из сердца – это присутствие самого Господа. Когда Он с нами, тогда мы находимся под самой надежной защитой. Если мы ищем Его, если мы смиряемся перед Ним, тогда Его Слово никогда не останется без плода, и оно всегда будет внутри нас. Вторая причина, по которой Слово может быть похищено, о чем мы здесь читаем, это непостоянство, отсутствие корня. Мы видим, как порой растения борются за жизнь, и как корни выворачивают асфальт, выворачивают камни для того, чтобы добраться до влаги. И даже не верится, что вот эти вот подземные ветви, корни могут совершить такую работу и оказаться сильнее этих камней. Это напоминание о том, что плод, который ожидает Господь, он немыслим без усилия, без постоянства. Плод – это не результат минутного вдохновения. Если мы не будем каждый день бороться за то, чтобы иметь хотя бы несколько минут для личной молитвы с Господом, для чтения Его Слова, чтобы быть постоянным в Его служении, в общении с Ним, то корень никогда не произрастет. Необходим труд. И только тогда, когда этот корень сможет пробить толщу разных препятствий, тогда Он сможет нам доставлять каждый день эту живительную влагу, и мы не будем иметь нужды, и плод будет созревать так, как этого ожидает Господь. И, наконец, последнее препятствие, о котором здесь сказано, это терния, заботы века сего. Наверное, сегодня трудно найти человека, который бы сказал: «Я не хочу верить в Бога». Чаще всего, если мы разговариваем с людьми, мы встречаемся с другой причиной. Просто нет времени для того, чтобы задуматься, вчитаться в Слово Божье, уделить время и пойти в церковь. Что терния, что вот эти тернии – это обстоятельства, которые не дают возможности получить нужной благодати Божьей и произрасти этот плод. Как тернии действуют на растения? – Это действие, по крайней мере, тройное. Прежде всего, тернии лишают влаги. Они своими корнями отнимают влагу из почвы, которая была бы пригодной для пшеницы. Во-вторых, тернии могут закрывать солнце, лишают солнечного света. И в-третьих, тернии могут так оплетать само растение, что оно перестает... теряет возможность нормально расти. Точно так же и жизненные обстоятельства, если нет правильных приоритетов, если на первом месте не стоит мысль о Господе, эти обстоятельства способны задушить самое доброе начинание, то, что сделано Господом когда-то, и это не принесет плода. Это тоже напоминание, о чем говорит эта притча. И, наконец, Христос в заключении этой притчи говорит о том, что же такое добрая почва. В доброй почве нет ничего сверхъестественного, того, чтобы каким-то обладала каким-то замечательным, исключительным свойством. Добрая почва – это почва, которая способна хранить брошенное в нее семя, хранить в терпении и приносить плод. Нам кажется, что для того, чтобы сделать что-то великое для Бога, нужно достичь каких-то высоких вдохновений, откровений, сверхусилий. А Господь желает в каждом дне очень простого, чтобы мы просто хранили в сердце то, что Он посеял, и в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, поступали по Его Слову. И тогда этот плод будет медленно, незаметно, может быть, для окружающих и для нас самих, но постепенно произрастать, и появится то, что Господь желает видеть. И вот к этому ежедневному, незаметному, постоянному труду в терпении и призывает нас Господь. И в заключение хотелось бы сказать еще о том, сеятели, который сеет это семя, это образ нашего Господа, который через разных людей, через разные обстоятельства напоминает нам о Евангелии спасения, напоминает нам о том, что Он Сам пострадал за наши грехи, для того, чтобы каждый грешник мог получить прощение, придя в молитве покаяния. И эти драгоценные истины Он сеет везде. Посмотрите, по человеческому разумению, как странно ведет себя этот сеятель. Он бросает это семя и при дороге, зная, что, скорее всего, оно не даст плода. Он его растрачивает, как будто бы напрасно, но он его бросает и при дороге. Он его бросает и на каменистой почве. Он его бросает и там, где показались ростки тернии. Он не делает исключения нигде. Точно так же Господь своим словом, своей любовью, своей благодатью обращается к каждому человеку. Он не делит людей на категории. Вот этот безнадежный, ему и говорить уже нечего. А вот этому я посею больше, он даст больше плода. Господь бросает свое семя везде. Такова его любовь, потому что он не желает смерти грешника. И он до последнего момента обращается к человеку, чтобы человек не погиб, но нашел его и приобрел его вечное спасение и узнал эту великую радость пребывания с Господом и принесения плода, о котором и говорит эта притча. А нашему Господу за все это будет благодарность, благодарение и слава. Аминь.